Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ.
Добрый день. В прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Это программа «Редколлегия», программа, в которую мы приглашаем журналистов и редакторов уфимских СМИ и разбираем с ними главные новости на неделе. Сегодня к нам пришли в эту программу Елена Черкова, редактор портала Proofy.ru. Елена, приветствую. В новой должности.
Спасибо.
А это вот результат нашей программы. Первый раз в качестве журналиста приходишь, а второй раз уже в качестве редактора.
Боюсь представить, что будет дальше тогда.
И Дмитрий Колпаков, редактор портала Башмедиа, приветствую. Мы сегодня поговорим, в общем, о том, что было самым читаемым на интернет-порталах, по статистике посмотрим. И, конечно, каждый из нас с вами предложит свою версию того, что можно считать событием недели, там, цитату неделю выберем, заголовок недели тоже. Я сразу скажу нашим радиослушателям, что мы будем вызванивать в этой программе журналисты из Башкирии, которому удалось задать вопрос Владимиру Путину. Спросим, в общем, каково это, как прошла эта пресс-конференция. Это чуть дальше. А начнем мы традиционно с того, что было самым популярным у читателей интернет-порталов. Ну, сегодня у нас не вся статистика, к сожалению, есть не по всем сайтам, которые мы берем обычно, но вот есть у меня «Комсомольская правда» в Уфе, например, на первом месте как раз про пресс-конференцию Владимиру Путину. Журналист из Уфы задал вопрос президенту. На втором месте инвалиду без ноги из Уфы, живущему в автомобиле, нашли крышу над головой. Я так понимаю, что это материал, который несколько средств массовой информации написали. Третье. Родные найденного погибшим Ивана Мускатина в Башкирии уверены, что его убили. Это «Комсомольская правда» в Уфе. То, что касается нашей радиостанции, нашего сайта echomskufa.ru, у нас на первом месте как бы новость, которая внезапно нас удивила, что она, в общем, на первом месте. Вчера написали вечером. Республиканская комиссия помиловала 4 человек, осужденных за воровство и убийство. На втором месте бывшего члена «Молодой гвардии» Константина Чадлина приговорили к 10 годам лишения свободы. И на третьем мэр Уфы сообщил о назначении двух новых чиновников в городской администрации. Интересно вот что. Я помню, мы как-то говорили с кем-то из журналистов, что так обидно бывает, когда ты стараешься, делаешь какой-то материал, пишешь его, пишешь, а потом он не попадает в топ. При этом ты можешь сделать какой-то рерайт, просто какого-то релиза, и он внезапно окажется в топе. Вот с комиссией помилования это как раз тот случай был, пресс-релиз на сайте Курултая, тогда как, например, новость про Константина Чадлина, это вот непосредственно уже наш материал, который мы там проверяли, в общем, писали, много собирали информации. Ну и про назначение двух новых чиновников, это не какие-то ключевые должности, но, тем не менее, оказывается, все равно интересно читателям. А теперь что у вас по статистике про Уфу.ру и Башмедиа?
Я, наверное, начну. Наши читатели себе не изменяют. У нас на первом месте новость о том, что в Башкирии прошла операция по обезвреживанию вооруженной банды. Это в Кумертау было. И она попала на видео. На втором месте жительница Башкирии потеряла 3-летнего ребенка и через 2 года случайно нашла его в другом городе.
О, это, кстати, да, я вот зашла по этому заголовку, прочитала.
Ну, да,
вообще какая-то странная история.
Очень странная история.
Женщина просто увидела случайно его на улице,
да,
получается.
Она приехала в Самару и просто, как она сама рассказывала, услышала знакомый голос, обернулась и увидела своего сына с новой супругой своего бывшего мужа, скажем так. На третьем месте у нас новость о том, что обыски прошли у главы Абзелиловского района, и там проверяются в этом материале основные версии, там 3 причины, махинация с землей, с недвижимостью, и там было уголовное дело у них, связанное с довольно крупной суммой.
Угу. Это третье место,
это, да? Третье место.
Так, Башмедиа, что у вас?
Ну, неделя сложилась так, что как бы наверх рейтинга как бы был вынесен господин Носков, объявленный международный розыск. Очень внезапно.
Мы об этом поговорим подробнее дальше.
А затем как бы все новый виток, судебный виток между АФК «Система» и «Роснефтью», и предшествующие мы новости, то есть там было несколько новостей, а «Система» начала процедуру продажи акций «Детского мира», и тут внезапно как бы внезапный арест Башкирским арбитражным судом. Как бы, и все новости, как бы сопряженные с этой темой. И третье место – это Неожиданно это то, что на Одёмском шоссе погиб дорожный рабочий. Как выяснилось, это, в принципе, уже не первый случай в этом месте, где погибают люди или как бы калечатся. Имеется в виду из
дорожного. А ты разбирался в этой истории про погибшего рабочего?
Ну, мы копнули, как бы, мы сейчас пытаемся выяснить, чей это рабочий, то есть какой.
Ну, давай контракт. Мы тогда оставим ее дальше, и мы ее тоже разберем. Я, как обещала, мы должны созвониться с нашим коллегой, с корреспондентом РБК Уфа Станиславом Шаховым, который поехал в Москву на пресс-конференцию Владимира Путина. Кстати, а вот кто из вас смотрел пресс-конференцию, признайтесь?
Ну, я первые 2 часа посмотрел.
Я читала трансляцию текстовую.
А что не смотрела?
А вот некогда было.
Некогда, поэтому, да? А почему только 2 часа один?
Ну, так сложилось, как бы, ну...
Ну, вот, в общем, не потому, что тебе стало скучно и неинтересно, а обстоятельства так сложились.
Да, обстоятельства, то есть трансляция на том радио, где велась, она внезапно оборвалась, и как бы так получилось.
Ну, мы сейчас набираем Станислава Шахова, зададим ему вопросы. Я смотрела всю пресс-конференцию, вот, от начала и до самого конца, и слышала, как Станислав задавал вопросы. Он, кстати, у нас на связи. Станислав, здравствуйте.
Добрый день.
Вы в прямом эфире, я так понимаю, что вы еще в Москве, да?
Да, я сейчас смотрю.
У Лены там у нас проблемы с наушниками, сейчас мы решим. У нас тут в студии Елена Черкова, новый редактор портала proofu.ru, и Дмитрий Колпаков, редактор портала Башмедиа. Мы вас все приветствуем.
Стас, привет.
Здравствуйте,
привет.
Коллеги.
Ну, расскажите нам, пожалуйста, как вообще вы решили поехать на эту пресс-конференцию? Я так понимаю, что вы работаете в РБК Уфа, а представлялись вы как корреспондент от другого СМИ. Вот подробнее про аккредитацию.
Да, я пояснил. Значит, как я поехал, не первая моя пресс-конференция, я туда поехал уже, был 3-й раз, первые 2 раза от прошлого места работы, до этого ездил от «Комсомольской правды». Действительно, я работаю на РБК Уфа, поехал от общественной электрогазеты, оба издания входят в наш холдинг, и пишу я и туда, и сюда, поэтому, как бы, ничего странного в этом нет, но региональной прессе проще аккредитоваться, потому что наши коллеги из федерального РБК тоже, конечно, аккредитовались.
А, правильно я понимаю, что до этого вам как-то не удавалось задать вопрос президенту? Это был первый раз?
До этого не удавалось, это первый раз, да-да-да.
А как вы вопрос придумывали? Вот вы спрашивали про пересмотр взаимоотношений между центром и регионами, вот в плане, да, денежных, да, отношений, про налоги говорили, что надо больше оставлять регионы. Почему именно этот вопрос?
Я расскажу. Значит, было несколько человек еще, в том числе тоже от нашего холдинга, и мы накануне здесь, в Москве, сели и составили список 7 вопросов. То, что мы бы спросили. Почему несколько вопросов? Потому что, ну, если что-то спросят раньше нас, то чтобы, ну, не теряться, и был резерв. Некоторые вопросы задали до этого, в том числе, значит, про языки спросили, про реализацию майских указов спросили, еще что-то спросили. Вопрос про, значит, налоги мне подсказал один мой московский коллега, он приезжал в Уфу по личным делам, мы с ним встречались, разговаривали, я спросил, что бы ты спросил? Он говорит, я бы спросил про перераспределение полномочий между регионами. Вот. И как бы я ходил, обдумывал, мне эта мысль интересной показалась. Только я не про полномочия, а про деньги спросил, эту тему мне ближе. Я писал несколько материалов по этому поводу даже.
А как вообще вопросы согласовываются заранее? Вам надо было рассказать, с каким вопросом вы поедете или нет?
Нет. Вот, кстати, вчера разрушился у меня такой миф. Я искренне считал, что подобные мероприятия проходят по некоему сценарию, что какие-то сотрудники как-то там какие-то сигналы подают, кого спросить, кого не спросить. Никакие вопросы не согласовывал, никому ничего не показывали. Вот. И я так понимаю, как я представляю себе, что были какие-то ожидаемые вопросы от участников, от московских журналистов, а все остальное происходило случайно, в порядке. Нам очень повезло. Ну, как бы, понимаете, да, то есть народу много, 1600 человек было, и нужно было как-то привлечь к себе внимание. То есть там некоторые коллеги аж кричали, на крик переходили даже.
А вы как внимание привлекали?
Нам очень повезло, да, там очень был большой вопрос про налоги тоже. И, значит, Владимир Владимирович долго рассказывал, значит, про тему, связанную с собираемостью налогов. И когда он закончил, и я громко крикнул, Уфа тоже есть, а Уфа еще вопрос про налоги. Вот, и у нас был большой плакат со словом из трех букв, это слово «Уфа». Вот, значит, Песков увидел наш плакат, сказал, давайте вот Уфе дадим слово тоже, и ну, дальше.
То есть даже видели. Никаких там лисьих шапок, кураев, ничего, да?
Ты я думаю, многие пытались
по-разному привлечь. Внимание.
Я думаю, что если приехать в лисьей шапке там или в костюме скомороха, или еще как-нибудь, это наоборот вызовет такое отторжение, потому что ну, все-таки это пресс-конференция главы государства, а не цирк.
Mm-hmm. Но между тем очень многие, я видела, были с такими плакатами, там, например, водоросли, Путин, Бабай и прочее, прочее.
В костюме Деда Мороза кто-то был.
Даже так?
Да. Я думаю, что здесь все-таки есть элемент случайности какой-то, потому что если плакат совсем непонятный, то как бы ну непонятно чего ожидать, а ну здесь какая-то грань, то есть вот понятно, что если Уфа, то это вопрос из Уфы, да,
mm-hmm.
вот, а если это водоросли или шахматы, которые говорят шахматы, то это ну в общем иногда вопросы выбирали по плакату, то есть он отвечает на вопрос про условно говоря, ну грубо говоря, все те же самые налоги, да, и если бы был плакат что-то типа там верните налоги в регионы, наверное, тоже бы у этого плаката был шанс.
Угу.
Ну, то есть здесь вопрос ситуации, то есть как развиваются события, и вопрос случая какой-то, и, ну и, собственно, вопрос тоже позиции. То есть если сидеть молча с этим плакатом, тихонько в углу, естественно, тебя никто не увидит и не спросит. Федеральные пресс-конференции очень серьезно отличаются от украинских пресс-конференций, когда вопросы задают несколько человек. Наверное, знаете, заезжали.
А вы довольны вообще ответом на ваш вопрос?
Если вы посмотрите стенограмму официальную, да, там вопрос звучал так: вы считаете необходимым, значит, перераспределение? И Путин ответил: да, я считаю, и мы работаем, и это обсуждает вопрос. Подробностей не рассказал. Естественно, что, конечно, хотелось бы подробностей, то есть сказать, какие есть варианты, но я понимаю, что рабочие варианты не будут, никто не будет озвучивать до тех пор, пока не будет какое-то решение принято.
Но между тем, отвечая на вопрос другой журналистки, сказал, что вот та система, которая существует, когда у богатых регионов забирают и отдают бедным регионам, она, в принципе, справедливая и его устраивает.
Да, но в то же время он сказал, что действительно они рассматривают какие-то моменты перераспределения. То есть понятное дело, что просто так вот махать шашкой и переделывать существующую систему никто не будет. Это будет делать мягко и аккуратно, чтобы не сломать экономику более слабых регионов.
Станислав, скажите, вот, договорите.
Да, ну вот я после пресс-конференции мне писали, звонили разные люди. В целом, в общем, я понял, что да, действительно, это очень болезненный вопрос. И актуальные вопросы и для нашего региона, и для других регионов тоже. И сам факт, что эта тема поднялась, что эта тема была озвучена, в любом случае, решение любой проблемы начинается с того, что ее кто-то озвучивает. Да? Вот. Поэтому то, что сейчас мы озвучили, может быть, это станет первым шагом, как-то где-то какой-то каплей, которая в конечном счете к чему-то приведет.
Я думал, Дмитрий хочет задать вопрос.
Да, Стас, скажи, пожалуйста, а ты вот у себя в Инстаграме написал, что тебе вот пишут в личку всякие странные люди, с вопросом, что у других проблем в Башкирии нету. А они сами-то предлагали какие-то вопросы, ну, уже постфактум? Или это какая-то такая...
Люди очень похожи на фейковые аккаунты, писали, много кто и в комментариях тоже, и знакомые мне люди, и неизвестные люди. То есть кто-то предлагал, почему надо было встать и застыдить, почему там это плохо, почему не хватает, почему мало денег дают на здравоохранение, по-моему, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Кто-то бы мне писал, я бы спросил про, значит, почему 10 раз, почему дорожает бензин, даже когда нефть дешевеет. Согласен, все вопросы имеют право на существование, но, как вы понимаете, я не могу спросить, что бы я ни спросил, все равно другие будут недовольны.
А как вам вообще, какие у вас ощущения? Вот я, например, читала мнение нашей с вами коллеги Татьяны Фельгенгауэр, которая первый раз была на пресс-конференции, и она писала, что ей вот все было интересно, она вот первый раз, и ей немного было там стыдно за коллег, которые не как журналисты себя вели, а лоббировали чьи-то интересы, как, например, директора рыбокомбината, который там всех обманул, представивший журналистов. Вот вам не было некомфортно от того, что вокруг вас все это происходит?
Мне было некомфортно, но не в плане лоббирования чьих-то интересов. Дело в том, что все-таки пресс-конференция подразумевает Мне тоже было некомфортно, когда вокруг меня кричат. Просто кричат, чтобы... То есть, понятное дело, чтобы тоже пришлось немножко подать голос, но в рамках какого-то приличия. А когда просто ты сидишь и кричишь, или там встаешь демонстративно, закрывая своей широкой спиной всем вид, и начинаешь фотографировать, хотя места для фотографов отдельно были. Решение каких-то личных проблем. В этот раз не было личных проблем, помогите мне, потому что... в такие моменты бывает иногда стыдно за коллег.
Угу. А вас не пытались там закричать, когда вы говорили, тихо было в зале?
Я не помню, честно говоря. Я немножко... Все произошло так стремительно, немножко там волновался, когда было. Я помню, я посмотрел видео, в камеру сували плакат какой-то.
Ага. А еду, правда, отбирали на входе?
Еду, воду, я не знаю, я не пытался там пронести еду, я видел воду, воду на входе забирали, да.
Ну, еще пару вопросов, очень интересно, здорово, что есть возможность задать вопрос человеку, который там все это видел изнутри. Охраны много там вокруг было? Мы когда смотрим, мы не видим никаких охранников, а я читала, писали, что вокруг прям ФСОшники стояли там особо, в общем, не повернешься.
Ну, там вход в международный центр, там что-то ограждение, там стоит два человека, и они смотрят бейджики, смотрят, соответствует ли бейджик. В общем, проверяют, настоящий ли это бейджик, два человека. Потом вход, как в аэропорт, представляете, это точно такой же вход, то есть металлоискатель. Ух там, 1600 человек, чтобы не создать пробок, было много металлоискателей. Очереди большой или толкучки я не видел.
А, кстати, вы место занимали в зале? Это как-то вас рассаживали или кто как займет?
Место, нет, мы садились самостоятельно, вход там раз, два, три входа в зал, один посередине и два сбоку. И мы рассредоточились, мои коллеги были. Когда в зал заходили, досматривали, чтобы не было воды, чтобы люди все сдали крупногабаритные предметы, то есть заставляли чехлы, большие сумки, чехлы, все сдавали в гардероб. И поэтому тот, кто у нас прошел первый, он просто занял место всем.
А я просто смотрю, там, например, казанские журналисты из Татарстана, они прямо стоят возле Путина практически с плакатами, а вот Башкирия, она как-то поодаль была.
Он же сказал, что любит
Татарию. Там на самом деле есть несколько мест, которые занимают, они бронированы для кремлевского пула, это первые ряды, люди, постоянно освещающие деятельность главы государства. У них фиксированные места, они сидят всегда впереди. А все остальные, кто как успел, тот так сел.
Станислав, еще прям пара вопросов. Первый такой. Когда мы смотрим по телевизору, по интернету или читаем, всегда это немного иначе, чем когда ты находишься там на месте события, воспринимается то, что человек говорит. Какое у вас было ощущение от того, как говорил Владимир Путин? Когда я смотрела, мне казалось, что он довольно часто косноязычен, что он теряется в каких-то цифрах, не может сформулировать что-то. В зале это как воспринималось?
Не знаю, я не вижу большой разницы, просто когда... я, честно говоря, не помню, как смотреть пресс-конференцию Путина по телевизору,
такой вопрос. Раз вы третий раз уже на пресс-конференции, чем эта пресс-конференция существенно отличалась от предыдущих или ничем не отличалась?
Эта пресс-конференция отличалась от предыдущих, потому что на предыдущих я ничего не спросил, а в этот раз получилось. И когда получилось, понимаешь, что больше... второй раз не спросят, можно расслабиться и спокойно сидеть... уйти, понятное дело, нельзя, это некрасиво, можно спокойно смотреть, думать, что спрашивают другие, уже как-то не волнуюсь, так, чувство выполненного долга. По сравнению с позапрошлой пресс-конференцией, я бы отметил, что стало меньше балагана, то есть, костюм Скомороха не прокатит. Не было такого, что кто-то встал и сказал, помните, несколько лет назад женщина встала и говорит, я могу вас называть просто Вова, что ли, какие-то такие вещи. Такого нет, если уж спрашивать какие-то серьезные, действительно, ну, более-менее серьезные темы, освещает злободневные. Вот.
Как вы считаете, вот вы говорите, что это, ну, в какой-то степени, да, вот балаган, хоть его меньше становится, стоит ли вообще ездить вот из региона на эти пресс-конференции в ожидании, что, возможно, раз в 3 года тебе задастся задать вопрос? Или это, в общем, не стоит?
А я считаю, что вообще, в принципе, ничего, и не только касаемо пресс-конференции, если ничего не делать, то ничего, собственно говоря, и не будет. То есть, ну вот на примере, да, вы видели, наверное, коллега спросил по поводу фермера, который, значит, купил GPS-трекер для своей коровы, и на него завели уголовное дело. Я думаю, что если этим вопросом, если этим вопросом спасет, значит, как бы решится проблема целой семьи, это уже не зря. Mm-hmm. Если, значит, ну, условно говоря, да, это тот же комбинат, который там попросил.
Да, Станислав, извините, у нас время просто закончилось, нам надо на новости сейчас уходить.
Короче, нужно.
Понятно. Спасибо большое. Это был Станислав Шахов, корреспондент РБК Уфа, который ездил на пресс-конференцию к Владимиру Путину. Мы сейчас прервемся на московские новости, после чего наша программа «Редколлегия» продолжится.
В Москве 13:30. Здравствуйте. В студии Александр Плющев. И в эфире выпуск новостей. Судья Лариса Семенова, ведущая процесс по делу Алексея Улюкаева, сочла вину бывшего министра, подтвержденной в приговоре, который зачитывается сейчас в Замоскворецком суде Москвы, говорится, что Улюкаева изобличает подписанное Игорем Сечиным и Олегом Феоктистовым заявление о вымогательстве у него взятки. Кроме того, данные видео и аудиозаписи бесед главы Роснефти с Улюкаевым также, по мнению суда, свидетельствуют о виновности экс-министра. Защита Улюкаева уже сказала, что будет обжаловать приговор. Основные собственники Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, винят в проблемах конкурентов и рыночную ситуацию. Об этом говорится в их обращении, которое было разослано пресс-службой банка. Ранее ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке и объявил о мерах по повышению его финансовой устойчивости. Это один из крупнейших российских банков. Он входит в первую десятку по величине активов. Кандидаты от партии и самовыдвиженцы на президентские выборы смогут до следующей недели начать подавать документы в ЦИК. Об этом журналистам сказала глава Центра избиркома Элла Памфилова. Ранее Совет Федерации назначил выборы на 18 марта следующего года. На выдвижение у кандидатов от партии есть 25 дней, у самовыдвиженцев 20. Памфилова надеется, что выборы будут конкурентными и, как она выразилась, с положительными сюрпризами. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту «Белорусский партизан». Этот ресурс, как считают чиновники, систематически нарушал законодательство о СМИ, размещая материалы, в которых содержится запрещенная информация. «Белорусский партизан» – независимый общественно-политический новостной сайт, созданный в 2005 году известным журналистом Павлом Шереметом. Сам Шеремет был убит в Киеве в июле прошлого года. Министерство транспорта предлагает Шереметьево в случае коллапса переместить часть рейсов в другие аэропорты столичного авиаузла. Об этом сообщил глава Минтранса Максим Соколов. Он напомнил, что Аэрофлот в начале декабря задержал несколько десятков рейсов с пассажирами на борту. Главную новогоднюю ель России срубили в Подмосковье. 17 декабря она отправится в столицу. Ранее сообщалось, что дереву было 90 лет, и его высота 27 метров. Установленная елка будет на Соборной площади Москвы. Срочное сообщение от Центробанка. Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,75. Рынок ожидал шагов 25 пунктов. Официальный курс доллара на сегодня 58 рублей 71 копейка, евро 69,40. В Москве сегодня до плюс 3, местами небольшие осадки. Александр Плющев, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Читайте на сайте «Эхо Москвы» в Уфе.
Единственный и неповторимый приговор. Историю адвоката Рамиля Гизатуллина об осуждении подзащитного по 228 статье Уголовного кодекса в несуществующей редакции читайте на сайте «Эхо Москвы» в Уфе в разделе «Блоги». Афиша исторического парка «Россия. Моя история».
С 5 по 30 декабря билеты в исторический парк можно приобрести со скидкой до 70%. Теперь стоимость входного билета составляет 250 рублей, для школьников и студентов при предъявлении студенческого билета 150 рублей, а пенсионерам при предъявлении удостоверения цена билета снижена до 100 рублей. Также все выходные дни в декабре любой желающий может посетить зал, посвященный истории 20 и 21 веков, совершенно бесплатно. Обращаем ваше внимание, что с 5 декабря изменяется время работы парка. Теперь двери парка открыты с 11 до 19 часов. Касса работает до 18 часов. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефону 286-6066.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99.
Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
«Эхо Москвы» в Уфе и «Проуфу.ру» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».
Игры
Уяндар.
Олимпийские игры
Олимпиада Уяндаре.
Олимпийские игры
Олимпиада Уяндаре.
Правительство Башкирии выплатит вознаграждение за медали на Олимпийских играх.
Башкортостан Республика Хөкүмәте Олимпиада Уяндарында медаль яулаган өсөн аксалата бүләкләйәсәк.
Правительство Башкирии выплатит вознаграждение за медали на Олимпийских играх.
Башкортостан Республика Хөкүмәте Олимпиада Уяндарында медаль яулаган өсөн аксалата бүләкләйәсәк.
Эхо Москвы в Уфе и проуфу.ру представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ.
Продолжаем прямой эфир на «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. Это программа «Редколлегия», программа, в которой мы с журналистами и редакторами уфимских СМИ разбираем новости этой недели. И сегодня у нас в гостях Елена Черкова, редактор портала «Профу.ру», и Дмитрий Колпаков, редактор портала «Башмедиа». Ну, разобрались мы с пресс-конференцией Путина. Тут еще за кадром мы остались, мы обсуждали, что Марк Сагадатов, лидер, да что же я все время лидером называю, он координатор, на самом деле, да. Движение НОТ пришел с изображением иконы, та самая, которая была на митинге. Мы там были с вами, и Дима был, и Лена была на митинге в поддержку Путина. В общем, эта икона стояла только в большем размере. Но, в общем, не стыдно было за уфимскую журналистику. Он вопрос не задал в этом году. Хотя в том году, я напомню, задавал. Ну, давайте поедем дальше. Наши традиционные рубрики. Начнем с рубрики «События недели». Я решила выбрать в качестве события недели, в общем, ситуацию с Андреем Носковым. Объявление его в розыск, в международный розыск. И то, что, в общем, Горсовет решил его не лишать мандата. А я так понимаю, что и про Уфу, и Башмедиа в этом пытались разобраться. В общем, что на данный момент известно, кому удалось связаться с Андреем Носковым, что вообще, как? Ну, начните кто-нибудь. Лена.
Ну, связаться с Андреем Носковым нам не удалось, к сожалению. Но вот, насколько я понимаю, коллеги связывались другие. Он сначала сказал, что, в общем-то, он находится не в Уфе, а где-то рядом, и он лечится. А потом что он говорил? Он, по-моему, подтвердил, что, в общем-то, он действительно не в городе, да. И, в общем...
А уже когда стало известно, что он объявлен, он уже подтвердил, что он находится за границей.
Да, уже за границей.
Но, правда, он не пояснил, в какой именно стране.
Ну, понятное дело, что Черногория.
Почему?
Сдал.
Почему?
Просто Дима сдал.
Почему Черногория? Потому что у него там земельные участки, указанные в декларации.
Но земельные участки у него есть и в Черниковке.
Он же не крепостной крестьянин, он же не привязан к земле. Он может где угодно обитать.
Ну, как бы есть такое мнение, как бы.
Что он в Черногории.
Да, хочу заметить, кстати, что вот 117 миллионов рублей, которые ему приписывают в качестве ущерба, нанесенному бюджету города, ну, абсолютно невеликие деньги. Даже в рамках
для
города,
тебя?
В рамках города и в рамках холдинга ПСК-6, хочу сказать. Ну, это может быть стоимость одной 18-этажные литеры, которые он там строит в Черниковке, там просто рядом с моим домом, я вижу, как бы они растут как грибы, но абсолютно невеликие деньги. Так что это очень, очень удивительно, что его поместили в розыск. И как бы и федеральный розыск, и международный розыск, причем человек достаточно респектабельный и как бы, ну, позиционирующий себя как-то меценат и творитель, то есть как бы, ну,
заслуженный строитель республики.
Заслуженный строитель республики, да, и весьма неожиданно было, да.
Подожди, я не понимаю, ну, у него возбуждено уголовное дело, там, в рамках этого дела он должен явиться на допрос.
Кстати,
он не являлся.
Заметь, везде, во всех комментариях он говорит, что ему ни о чем не сообщают, повестки ему там не вручали, по-моему.
Да.
Не приходят повестки, да, то есть он об этом узнает только из сообщений СМИ и из разговоров с журналистами.
Прям как Сечин. Да,
да, да.
Тоже повестки не получает никогда.
Да.
Но при этом Коммерсант, насколько я помню, писал, что следователи говорят, мы отправляем и по месту жительства, и по месту работы повестки, но вот он на них не реагирует.
Но в заявлении Следственного комитета об этом ни слова.
Да, это правда, но я вот просто предполагаю, почему они могли его объявить в международный розыск. Они или знали, что он скрылся, или опасались этого.
Кстати, наверное, замечу, что в базе данных вот Интерпола он до сих пор не появился.
Ты проверял, да?
Не проверял, да.
А кто-то писал тоже, по-моему, Коммерсант, что его через Интерпол, скорее всего, будут как-то искать.
Его там нету, как бы я проверял на первый день, на второй, на третий день, то есть он так и не появился. Я хочу заметить, что с застройщиками у нас просто на этой неделе какой-то швах. Вот сейчас вот Альфат Назмиев, это глава холдинга Интеграл, тоже уже задержали на 72 часа. То есть как бы неделя застройщиков у нас в Следственном комитете.
А кто-нибудь там ходил на горсовет или интересовался у коллег, что вообще
я
происходило?
Я смотрел трансляцию.
Ты смотрел трансляцию? Там
да.
Что-нибудь говорили про Андрея Носкова?
Нет, ничего не говорили. Но я вот знаю, что как бы из своих источников, что перед предыдущим заседанием городского совета, не на этой неделе, которая была предыдущей, он вроде как отпрашивался. То есть он писал в секретариат городского совета, насколько мне известно, заявление, что он уезжает в служебную командировку. Угу. За границу. То есть, видимо, командировка затянулась.
В Черногорию.
Ну, в Черниковию.
В Черниковию.
В Черниковию, да.
Но я так понимаю, что городской совет не нашел оснований для того, чтобы лишать его мандата. А это предусмотрено уставом, то есть они могли его лишить мандата. Там прописан ряд условий, и вот обвинительный приговор под это условие подпадает. Но они решили дождаться решения суда. Что-то еще по Андрею Носкову есть кому-то сказать? Или перейдем к следующей теме? В общем, пока он в международном розыске. Да, уголовное дело, я напомню, возбуждено по статье мошенничество, преднамеренное банкротство, да, якобы он нанес ущерб своими действиями городу 117 миллионов рублей. Это все та большая история с расселением граждан из ветхого аварийного жилья. В общем, Андрей Носков один из таких фигурантов этого дела. Тогда ваша версия, что можно назвать событием недели? Лена?
Ну, у нас событием недели, конечно, стала пресс-конференция, по которой мы уже проговорили.
И
ну,
Дмитрий?
Это для меня все-таки Носков. И уже сейчас уже и Назмиев.
То есть другое уже застройщик,
да? Что косятся застройщики, да, а не настройки.
Тогда вот, если уж мы заговорили про расследование всевозможные, скажу пару слов про дело Константина Чадлина. Наверное, вы все его знаете, так или иначе. Может быть, кто-то лично, кто-то заочно. Константин Чадлин – это бывший член «Молодой гвардии» и действующий член «Открытой России». Он был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Якобы он эту аферу провернул с несколькими людьми, там связано это с продажей машин. В общем, Константин Чадлин сбежал из России в мае этого года, запросил политическое убежище в Эстонии. Пока вроде как не получил, неизвестно, в общем, ничего не сообщалось, получил ли он. И он, в общем, ну, скрывается, да, там. Но между тем дело поступило в суд. Об этом мы сообщали в мае еще. В общем-то, нам стало это известно, что он сбежал, и стало известно, что в суд было передано дело. Потом суд приостанавливал производство, а потом снова возобновил. В общем, довольно просто было узнать это, хотя я вот вспомнила об этом поздно. Приговор был вынесен в ноябре, а, в общем, мы написали об этом только в декабре. А на сайте суда, там в картотеке, в общем, написано все, как все это проходило. Ни свидетели не пришли, ни потерпевший не пришел в суд. Приговор был вынесен заочно. Мы дозвонились до суда. Вот, кстати, интересно, впервые в жизни когда я звоню в суд и прошу что-то там прокомментировать, я вообще была не уверена, что они мне скажут, какой был приговор, они меня соединили с судьей, прям с самим судьей, который выносил приговор, да.
Вот.
Да, и судья мне уже, соответственно, сказал, какой он вынес приговор, и что он был вынесен заочно. Это очень интересно. И потом пояснили еще в пресс-службе уже суда, что апелляция пока не подана, но там по техническим причинам, потому что у Чарлина нет на руках этого приговора. Вот когда его разыщут, когда ему вручат этот приговор, тогда он уже сможет его обжаловать. Но, в принципе, если сравнивать по откликам, вот удивительно, я думала, что эта статья вызовет какое-то там обсуждение, оживление хотя бы в сообществе уфимского Фейсбука, где все знают Константина Чарлина, но как-то вот тихо, может, пресс-конференция, конечно, сбила тут у всех интерес, потому что когда мы только опубликовали в мае, что Чарлин сбежал, это прям вообще было супер обсуждаемая новость, и федеральные СМИ брали, и все-все-все брали, а это очень тихо как-то вот так довольно-таки, я бы сказала, незаметно прошла эта новость. С событием недели мы с вами разобрались. Давайте дальше. Цитаты недели. Давай, Лена.
Да, я думала, отбивочка сейчас пойдет. У нас цитата недели, конечно, на этой неделе Ирки Лалов. Он прям отличился, ты его любишь.
Не неделя без Ирки Лалова.
Конечно, нет. В этот раз он очень забавную вещь рассказал про детские молочные кухни. И я думаю, это цитата недели вообще везде. Я зачитаю ее. Это одна из лучших муниципальных практик, которая признана на всероссийском уровне. Мы создали современное производство. Я готов стать бесплатным рекламным агентом продукции, так как сам лично употребляю ее 4 года. Такое ощущение, что становлюсь с каждым годом только моложе. И это прекрасно, мне кажется.
Про Уфу, конечно, не могла не воспользоваться этой цитатой и вышла с потрясающим заголовком, что Ирки Лалов пришел на детское питание. Я прям смеялась, когда
вот она где игла.
Да.
А все смотрят оперативное совещание каждую неделю, да? Каждое утро, каждый вторник. Все смотрят оперативки.
Каждое утро ты прям как-то
каждое утро вторник.
Я уже предлагал монетизировать этот канал.
Да, пока еще тебя не услышали. Но, конечно...
Как раз можно деньги на фейерверки новогодние собрать.
Точно, да, которые он хочет предпринимателей. Ну, кстати говоря, опять он упрекнул журналистов нас с вами в том, что мы...
Это уже традиционно.
В общем, да, не освещаем то, чего хотелось бы освещать Ирику Елалову, а хотелось бы, чтобы мы про молочную кухню сказали. Но можно сказать, что им это удалось. В принципе, ему удалось привлечь наше внимание, и все так или иначе про молочную кухню сказали. Дима, у тебя тоже что-то из Ирки Елалова?
Ну, нет, на этой неделе, к сожалению, Ирки Елалов меня ничем не удивил.
Так.
Ну, вот так вот.
Не постарался.
Обидно.
А как бы в цитату или в реплику я, наверное, все-таки вынесу вчерашние слова Владимира Путина, то, что ментально Украина и Башкирия находятся где-то рядом. Вот.
Ты знаешь, я тоже взяла именно эту цитату. Надо, наверное, рассказать нашим
слушателям. Да, она в контексте. То есть многие говорят, что как бы там большой контекст, действительно, там большой контекст. То есть там большая философская как бы мысль заложена, но как бы цитата она достаточно такая яркая, она сразу цепляется.
Угу.
Вот. Всегда знал, что у Харьков учишь мы где-то рядом.
Но вообще, как все это произошло? Когда Станислав Шахов, которому мы вызванивали в первой части нашей программы, задал свой вопрос. И когда Путин на него ответил, правда, он еще потом сказал, да, окей, а там вот еще вопрос у одной журналистки из Новгорода, когда он этот вопрос выслушал и ответил на него, он уже тогда обратился к другому человеку, который сидел, видимо, недалеко от Станислава Шахова, вот, кстати, забыли спросить, насколько они там близко сидели, и говорит, вот там в моем понимании Башкирия и Украина где-то рядом, вот вопрос от украинского журналиста. Кстати, очень такой вопрос был у него, ну, смелый, я бы сказала.
Я вот, кстати, забыл спросить у Стаса во время этого вопроса украинского журналиста Маркса Гадатов, как
реагировал. И, в общем, журналист украинский сказал, ну, вы ошибаетесь, Башкирия довольно далеко от Украины, хотя вот с бурятами, с вашими мы знакомы. Такая ответочка была, конечно, Владимиру Путину, и потом уже после ответа на вопрос этого журналиста Путин сказал следующее, я тут себе даже эту цитату взяла, судя по тому, как вы без акцента говорили на русском языке, я считаю, в ментальном смысле Башкирия не так уж далека от Украины по географическому принципу. Конечно, цитата разошлась, «Медуза» написала, что это, безусловно, новый мем, Кинтач себе взял, и я читала комментарии, и все люди писали, я живу в Башкирии, и что это значит теперь, если нас сравнили с Украиной? Вообще, это какие-то намеки. И, в общем, пользователи из Башкирии были в шоке, писали, что делать, если я из Башкирии.
А я теперь предлагаю в ответ послать Стаса Шахова на пресс-конференцию Петра Порошенко.
Это точно. С цитатой недели тоже разобрались, и давайте у нас еще одна рубрика осталась, заголовок недели. Не первый раз я в качестве заголовка недели беру что-то из именно печатной прессы, потому что мы в утреннем эфире делаем обзор печатной прессы. В аргументах недели вышла очень интересная статья, называется «Ожидание бедности». Вот такой там заголовок был. Они пообщались с ученым, который работает в Институте стратегических исследований, и она говорила о благосостоянии жителей республики. И оказалось, что 29% жителей республики живут за чертой бедности. Это причем, обратите внимание, кто? Пенсионеры, молодые семьи и многодетные семьи, казалось бы, да? Они живут за чертой бедности, и при этом там только небольшой процент людей могут себе действительно все позволить, и ситуация в 2017 году ухудшилась по сравнению с предыдущими годами.
Это все к тому, что есть такое явление, как работающие бедные. То есть, когда люди работают, но их уровень достатка таков, что они находятся за чертой. То есть, они работающие, при этом они бедные.
Ну да, такие, так много у нас.
И вот, к сожалению, это, наверное, подавляющее большинство.
Так, ну так и выходит, да, 40% не могут себе бытовую технику позволить, там еще сколько-то процентов не могут машину себе уже позволить и так далее, и так далее. И в целом она приходит к выводу, что такое понятие, как социальный оптимизм, оно сегодня там не работает в республике, что люди ждут в дальнейшем только худшего. Ничего хорошего, по их мнению, не произойдет в Башкирии в ближайшее время. А это моя версия заголовка недели, ваша версия, коллеги. Дмитрий?
Ну, я возьму заголовок ВГТРК. Наверное, ВГТРК занимается поставкой неплохих заголовков. Да, меня на этой неделе зацепил очень такой заголовок. В Уфимском парке голуби напали на белку. Это было просто эпическое видео, где действительно как бы был батл между белочкой, да, и голубями.
Кстати, она жива?
На этой неделе я был на проспекте Октября, недалеко от этого парка, и нашел несколько мертвых голубей, из чего я сделал вывод, что белки победили.
Противостояние в яко какое-то.
Ну, труп белки ты не нашел.
Нет.
Все понятно. Птичьи. А еще было тоже про животных. Новость недавно про то, что мишки не могут уснуть в зоопарке. Это значит, что зима будет теплая.
Слушай, по-моему, традиционно это как бы каждую зиму, начало зимы.
Они не могут уснуть?
Они не могут уснуть, да.
Правда. В прошлом году они спали уже в это время.
Нет, я каждую начало зимы я вижу...
Ну, диалоги о животных начались.
Мишки не могут уснуть. В спячку как бы...
Поможем мишкам уснуть.
Да.
Ну давай, Лена, ты со своим серьезным заголовком.
Очень у нас серьезный заголовок, я уже так частично о нем упомянула. Елалов просит бизнесменов скинуться на новогодний фейерверк. Вот праздника хочется, а денег нет.
Это он на горсовете сказал, да, так понимаю.
Да. Нужно что-то сделать. Вот давайте, дорогие бизнесмены, скинемся.
Кстати, это звенья одной цепи. Насколько вы знаете, сейчас идет сокращение расходов там, где раньше не сокращали. Это и елки новогодние. Он уже объявил, что в следующем году, видимо, уже будет меньше и новогодних городков, и елок. И сейчас уже делают
до фейерверков. Предлагал вообще сделать одну центральную
елку. Да. Сейчас делают до фейерверков, дойдет. То есть, как бы, ну, я думаю, что дальше будет больше.
Коммерсант очень интересно написал в статье по поводу этого заседания горсовета, что на этом заседании депутаты не отреагировали на просьбу Елалова про фейерверк. Вот, ну, там они ничего не сказали.
Лесорок не был. Да,
давайте еще тогда, у нас с вами где-то минут 8 осталось, мы с вами разберем публикации, которые делали вы. Я видела на портале Башмедиа новость, которая называется «Закрытие Южного кладбища перенесли». Что там с этим кладбищем? Я помню, именно ровно год назад говорили про то, что его закроют.
Там, в общем, сложная ситуация, как бы, взаимоотношения мэрии с Уфимским районом. Пытаются получить участок, который прилегает к кладбищу, чтобы хоть как-то продлить его существование, да. Сейчас речь идет о 6 гектарах лесного фонда, и чтобы вывести эти 6 га, нужно время, где-то примерно год-полтора на то, чтобы переоформить и как бы ввести в оборот. Поэтому как бы Сават Хусаинов уже объяснил как бы на городском совете, что это время пойдет на вот эти вот, на бумажную волокиту, чтобы перевести этот участок в эти 6 га. Этого будет достаточно, чтобы как бы там не на несколько лет закрыть как потребность в захоронении для юга города. Вот, насколько мы все-таки знаем, как бы все равно как бы южному кладбищу не жить. Извините. Вот, и все захоронения...
Заголовок
так или иначе, так или иначе, насколько я знаю, все захоронения перейдут на север города, там в промзоне готовится огромное кладбище. Вот. А пока, ну, на какое-то время оттянули закрытие погоста. 14 месяцев, если быть точным.
Там можно, по-моему, хранить...
Подзахоранивать.
Тех могилах, которым уже 30 лет.
Есть как бы процедура подзахоронения, при согласии близких родственников, есть как бы процедура подзахоронения в могилу. И есть как бы, ну, не сказать, что родственники как бы бронируют себе места, если можно так сказать, между рядьях там, как бы, в таких местах, да, то есть как бы вот там. Насколько я читал в прессе, если до моратория, если можно так назвать, захоронение было по 10, по 12 в день на Южном кладбище, то сейчас это 5-6, это вот как раз вот речь идет о подзахоронениях.
Нам тут пишут смски, что Улюкаеву дали 8 лет строгого режима.
А все-таки дали,
что.
Да?
Вот ты была близка.
А мы, да, прямо перед редколлегией такие, можно сказать, тотализатор тут сделали. Сколько лет дадут Улюкаеву? Я сказала от 5 до 7, но я думала, что будет общий режим. Я не ожидала, что строгий режим. Но Лена вообще была гуманная, она думала, что условный.
А вы пари уже заключили, я так
понимаю. Ну, Лена не согласилась, я хотела. Ну, хотя я проиграла, в общем, а ты думал, сколько дадут?
Я думаю, его оправдают, честно говоря.
Вот, видишь, еще
я думаю, что его оправдают. Уже заметьте, что как бы там какой-то ажиотаж сегодня был в суде, и
там
даже
мордобой
даже устроили. То есть, ну...
Вы помните такое, чтобы в Уфе кто-то дрался в судах из-за места?
Нет, я даже никогда не помню, что были какие-то стычки между там операторами, фотографами. То есть, как бы это все как-то.
Договаривались всегда.
Да, всегда договаривались, как бы.
Ну, только стычки бывают там судебными приставами. Вот с этим, да, я сталкивалась. Или с судьями, которые запрещают там.
Региональные журналисты между собой более дружные.
Ну, может, их просто меньше ходят на заседания. У нас не было подобного процесса, на который бы пришли все СМИ, за которым мы все страны.
Ну, вот же, допустим, была тяжба, когда АФК судилась с вас не все.
Там 5 минут разрешали снимать всего в начале.
Да, ну и там же тоже была давка, но вели как-то более-менее цивильно.
Но там был большой зал актовый, а дело по процессу Улюкаева проходит не в актовом зале, это обычный зал судебных заседаний. Я смотрела видео и фотографии оттуда, поэтому, в принципе, неудивительно, что там все на головах друг у друга, можно сказать, сидели. А мы с вами отвлеклись от нашей региональной тематики. На портале proufu.ru вышел материал, я не помню точно заголовок, Лена, извини, но он был про информационную войну, которая якобы была объявлена против Муртазы Рахимова.
Да.
Что, в общем, это за информация такая у вас?
Ты знаешь, нам стало известно о том, что к близкому окружению президента первого нашей республики обратились некие люди и предъявили, в общем-то, буквально в открытой форме требования, что, значит, готовится новая волна вот этой информационной войны, и вы, если заплатите там определенную сумму денег, 9 миллионов рублей запросили, то это все сойдет на нет. И рассказывали, конечно, очень такие неприятные истории, что это будет довольно активно продвигаться во всех соцсетях, во всех крупных СМИ, таких провластных, так скажем. И, в общем, суть всех этих сообщений сводилась к тому, что это, ну, предположительно, какой-то заказ от каких-то там очень власть имущих, так скажем, людей. Вот. Ну, такая довольно неприятная история. Требовали, практически требовали реально выкуп за то, чтобы этого не было.
С вас требовали выкуп?
Не с нас, а с человека, которому вот это все стали писать. Это человек, ну, так скажем, из окружения Муртазы Рахимова.
Угу. Его предупредили о том, чтобы готовиться пиар-атака,
да,
и просили денег, чтобы ее отбить.
Именно так.
А люди, которые сообщили и просили денег, они вообще кто? Известные?
Ты знаешь, люди? Непонятно. Там писались сообщения с разных номеров, представляли с разными именами, но как бы, вот кто это конкретно, естественно, никто не сказал.
Угу.
Ну, у нас коллеги мои предположили, что это вот такое некое Башольгина, которая тоже занимается пиаром.
Она, по-моему, уже не работает.
Ну, знаешь, вот...
Примерно как бы.
Примерно, да, вот в таком стиле.
Ну вот смотри, ты наверняка в своей журналистской деятельности, и Дима, в общем, все мы сталкивались с таким понятием, как какие-то скриншоты из переписок в WhatsApp'ах и так далее. Помните, про Александра Филиппова выкладывали много чего. И всегда стоит задача понять вообще, насколько это достоверно, насколько можно доверять вот таким вещам. Мне кажется, все это подделать не так уж и сложно. Вот по твоим ощущениям, насколько это было действительно не провокация, а на самом деле какая-то достоверная информация?
Ну, если верить нашим источникам, а мы верим нашим источникам, то это действительно информация такая проверенная, и ну, действительно такие вещи происходят.
Угу.
Не сомневаюсь, насколько достоверности, потому что, наверное, предложение все-таки имело место быть, да? Но как бы суть и как бы подоплека этого предложения вызывает большие сомнения, поскольку Муртаза Рахимов вот достаточно такой политический тяжеловес и к тому же отошедший уже от дел активных, да, мне кажется, что настолько глубоко наплевать на такие вот пиар-атаки.
А ты знаешь, в общем, какой решили дать на это ответ? Как здесь поступить?
Пока нет.
Пока нет, да? А была какая-то реакция на вашу публикацию? Вот вы же написали об этом? Что-то потом вот люди, которые предлагали эти деньги, вам писали? И вообще,
ты знаешь, нам никто не
писал. Насколько она была,
кстати,
популярная у вас на сайте, эта вещь?
Там довольно было много просмотров, там несколько тысяч человек, несколько, ну, очень, очень популярно. У нас очень много было комментариев под этим материалом. Люди писали, наши читатели, что там, ребята, ну прекращайте уже, отстаньте. Там, человек действительно очень много сделал для республики, прекратите его травить. Как обстоят дела сейчас, я думаю, что все-таки со всеми этими сообщениями получатели этих сообщений обратились куда следует. Ну, будем следить за ситуацией.
Ты имеешь в виду правоохранительные органы?
Да, конечно.
Угу. Кстати, у меня эта история перекликается с Риком Ивановым. Он же неделю назад предупредил, что ему известно о готовящейся пиар-атаке на него. И он знает по именам этих людей, и в случае чего он готов в неделю по фамилии называть.
Ждем, в общем, на следующей неделе он, по идее, должен назвать имена заказчика.
А я не знаю, была пиар-атака?
Он сказал, каждые две недели. Соответственно, да, вот недели. Еще неделя.
Интригует.
Вот ведь пиар-атаки не было никакой, ну, как мне кажется.
Ну, не знаю, смотря это ты считаешь, что не было. Ирик Илалов считает, что, может, была какая-то пиар-атака на него. Нам нужно с вами закругляться. Это была программа «Редколлегия». Мы разбирали новости этой недели. Много говорили сегодня о пресс-конференции Владимира Путина. Я благодарю Елену Черкову, редактора портала profu.ru, и Дмитрия Колпакова, редактора портала «Башмедиа», за то, что пришли. Всем спасибо.
Спасибо.
До свидания. Пока.
В полном контакте с информацией. Это мы.